Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева пришла в студию. Тань, привет,
привет.
Еще раз. Информационный дайджест. Что произошло в мире самого важного, главного?
Самое важное и интересное. Самое главное, да, все верно.
Да, ну и не только важное, главное, интересное, но и трагическое. В Днепре после перестрелки задержали военнослужащего, который, собственно, открыл огонь по караулу.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины открыл огонь по караулу. Там погибли в результате 5 человек, еще 5 ранены. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Инцидент произошел в 3:40 по местному времени. Это 4:40 по Москве. Все верно. На территории Южного машиностроительного завода «Южмаш». Солдат срочной службы, да, что известно о том человеке, который, собственно, открыл огонь, это солдат срочной службы Артемий Рябчук, 2001 года рождения. При выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелил из автомата Калашникова, расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии, после чего с оружием скрылся, но сейчас уже задержан. Его задержали в Днепропетровской области. Остальным раненым, как я уже сказала, оказывается медицинская помощь, но, к сожалению, 5 человек, они погибли. Значит, был задержан сотрудниками полиции, и что говорят, там, знаешь, уже и депутаты начинают высказываться, ну и понятное дело, что представители специальных служб говорят, что он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом, ну, собственно говоря, за убийство, за преступление, которое он совершил. И была введена, точнее, да, во время поиска этого молодого человека, была введена полицейская операция «Сирена». Там и нацполиция, нацгвардия, все принимали участие. Была тревога, оцепляли тот завод, на территории которого это все произошло, чтобы его поймать. Тем не менее, получается, если он в области его поймали, значит, он как-то территорию завода покинул. Покинул, да, и оцепление в этом смысле не сработало, но поймали его, получается, если ночью произошло, а сообщение о том, что поймали, вот буквально недавно поступило, ну, все-таки достаточно большое количество времени произошло, он успел куда-то до другого города добраться. Мотивы преступления пока неизвестны, но здесь, знаешь, конечно же, мы понимаем, что это не первая подобная трагедия.
Здесь, и не только в Украине.
И не только. Вот сразу вспоминается, конечно, Забайкалье 2019 года, когда 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял тоже из оружия 8 человек, там 2 офицеров, 2 контрактников и 4 солдат.
Но нет, такие преступления не только на постсоветском пространстве, и в Америке бывают подобные. Ну, слушайте, так сказать, люди, у которых есть доступ к оружию. Мужской коллектив, в котором могут возникать всякого рода недомолвки. Армейский коллектив особый характер носит в любой стране мира, так сказать. Да, можно сколько угодно говорить про советскую или постсоветскую, там, не знаю, дедовщину, но нечто похожее встречается во многих странах мира, если не сказать везде. Для меня в этой истории трагической, безусловно, так сказать, в очередной раз задумываешься, вот я, по крайней мере, мы уже говорили с тобой, да, о механизмах предупреждения, провокации и так далее. А если бы вот этот парень, который расстрелял своих сослуживцев, но был вот сейчас на линии соприкосновения. У него был доступ не только к автомату Калашникова, а к каким-то более серьезным, а там сейчас самые тяжелые виды вооружения на линии соприкосновения. Вот можно, так сказать, предотвратить или нет? Это очень символично, то, что произошло. Все находятся на грани срыва, понимаешь?
Вот.
И что может послужить триггером для того, чтобы кто-то, так сказать, да, перешел эту грань? Это...
Вот как раз-таки на твой вопрос ответит наш эксперт, которому мы позвонили, да, и поинтересовались, как раз есть ли что-то общее, может быть, между вот теми громкими, по крайней мере, да, событиями и такими трагедиями, которые мы помним. И вот что солдата может подтолкнуть на преступление, на этот вопрос нам ответил член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.
Ну, как правило, сослуживцы и служащие начального года службы берут автомат и убивают или пытаются убить окружающих, покидают расположение воинской части. В большинстве случаев причиной этому либо толчком являются какие-то события, не связанные со службой, внутренние переживания, иногда это и разрыв отношений с девушкой, возможно, унижение со стороны сослуживцев. Но есть еще общий фон в воинской части и даже в мире политической ситуации.
Подтолкнуть может все, что угодно, действительно, не только там, допустим, то, что происходит внутри этой воинской части, но и то, что внешне, потому что все-таки связь с внешним миром остается. Но это совершенно правильно, это вот мою мысль прочитал. То, что сейчас происходит, вся эта ситуация, эскалация ситуации вокруг Украины, все эти сообщения, которые мы каждый день читаем, мы-то от них устаем, а люди, которые находятся в армии, и да, вот что там может им внушаться, к чему они могут готовиться или не готовиться, и, в принципе, у всех солдат разное психологическое состояние.
Ну, конечно, конечно. Психологическое состояние, помноженное на вот этот вот информационный фон. Притом мы же не знаем, что там им командиры, так сказать, говорят, да, вот о психологическом состоянии внутри, так сказать, его подразделения, где он находился и так далее. Ну, ужасная
А может
история.
Быть личная причина? Вот один из наших слушателей тоже такой комментарий оставляет.
Слушай,
но
личные...
Мы тут не разберем, ну, по крайней мере,
безусловно, следствие будет разбираться,
да,
и так
расследование.
Но еще раз, личные причины могут быть какие угодно, так сказать, но это не является, ну, то есть это будет триггером личные причины к такого рода действиям. Общая обстановка такая, что потом, так сказать, девушка тебя бросила, не знаю, не перевели в деньги родные, близкие, да, или что угодно, или кто-то из близких, не дай бог, заболел, или там котик, понимаешь, или собачка любимая умерла. Ну, вот это, конечно, может послужить. Но это не будет, если бы это произошло в нормальное время, в спокойное, так сказать, время, да, это бы, может быть, не возымело такого действия.
Или все-таки могут быть ненормальные, то, что, о чем ты уже говорил, ненормальные отношения внутри
коллектива,
самой
конечно,
части, внутри
да.
самого коллектива. Вот этого мужского, сурового, знаешь, показать, кто главный,
но
и так далее, и тому подобное.
Сейчас будем посмотреть, конечно, чем это все закончится. Южмаш, так сказать, известное предприятие большое, которое, к сожалению, уже не так... славно, да, работает и не так славится, как в былые времена. Но, так сказать, я думаю, что сейчас вот в этом информационном шуме вокруг всей этой истории на Украине обязательно всплывет рука Кремля, понимаешь? Вот будут, точнее, могут украинские политики обвинять в случившемся Россию.
Да как же, что это Россия довела своей якобы возможной агрессии?
Скажет, что это русский шпион, что он был завербован и так далее.
Мне кажется, это уже...
Вот готов поспорить с тобой, что буквально вот сегодня на Украине будут говорить у некоторые представители о том, что это...
Свидетели есть.
Завербован. Да, так сказать, готов с любым поспорить, что сегодня на Украине политики, общественные деятели, некоторые будут говорить о руке Кремля. Это уж в этом у меня нет сомнений.
А мне хочется просто, наверное, верить, знаешь, вот где-то в то, что не будут уж все привязывать к одному и к тому, что Россия здесь виновата каким-то образом. Хочется просто в это верить, но я допускаю, что действительно может быть то, что ты озвучиваешь.
К другим новостям поехали. Бывшего дипломата, экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков. Полиция на транспорте продолжает расследование уголовного дела в отношении вот этого экс-дипломата, гражданина США Марка Фогеля, да, которого обвиняют в контрабанде и хранении наркотиков.
Об этом в пресс-службе, собственно говоря, да, МВД России сообщают. В декабре 2021 года СМИ со ссылкой такую информацию подавали, что в московском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков находится гражданин США. Американское посольство сообщало, что в курсе ареста своего гражданина. Ну и вот, видимо, да, обвинение есть, но какое-то еще расследование, дело должно продолжаться.
Вот тут масса интересных подробностей. В общем, он перевозил марихуану. У него была марихуана и гашишное масло. Задержали его, запрещенные вещества. Не знаю, на всякий случай для Роскомнадзора, скажем.
Обязательно.
Да, потому что наркотики вредят здоровью, так сказать, важно тоже сказать, а то кто-то забывает, может быть. В общем, Фогель вместе с семьей, женой, прилетел в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево Таможенники обнаружили у него марихуану и гашишное масло. Наркотики были замаскированы, значит, марихуана расфасована в упаковке от контактных линз, простите, а вот это масло находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовке. А я что-то вот...
Вот смотри, есть еще такая информация, что бывший вот этот самый сотрудник, да, обладая своим дипломатическим статусом, мог использовать канал поставок наркотиков в Россию для сбыта ученикам московской школы, где он работал. Где он работал, будучи экс-сотрудником посольства
учеников
США,
московской школы, нет доступа к закладчикам, им нужно использовать для покупки и приобретения запрещенных веществ американского дипломата, что ли, или что? Ну, или что, или он... Ну, в общем, да, в общем, мы тоже продолжим.
Есть вопросы?
Да.
Надо выяснить некоторые детали.
Ну, в общем, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 3.
Обвинили в контрабанде наркотиков.
Статьи 229 и 228 знаменитых, так как подозреваемый мог скрыться от следствия. Его, собственно, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ну, будем смотреть на реакцию американцев, а она уж точно будет. Так что будем информировать наших слушателей в режиме прямого эфира.
Радио «Спутник».
Британский телеканал Sky News показал в эфире нарушение Украиной Минских соглашений.
Да, об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зам постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. Речь идет о пункте 10 Минских соглашений. В нем говорится, что все иностранные военные подразделения должны быть выведены с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, в том числе наемники. Полянский говорит, что, значит, у него журналисты телеканала брали интервью, и перед тем, как взять интервью, ему, видимо, показали некий сюжет. В этом сюжете рассказывается о двух британских солдатах или там еще бывших солдатах на линии фронта на Украине, что является, собственно говоря, вот этим вот грубым нарушением и пункта 10. Он говорит об этом ведущему, что зря вы хвастаетесь передо мной этой информацией, потому что, ну, там, не лично вы, да, а ваша страна, потому что это нарушение Минских соглашений. И ведущий телеканала, ну, вот как Полянский пишет, да, процитирую, вытянулось у него лицо, потому что сценарий разговора был совсем другим. В итоге некий спор здесь завязался. Ведущий в ответ там говорит, ну, у России тоже, наверное, да, там она разместила свои силы, мол, того, есть такие данные, есть такие подтверждения. В итоге разговор зашел в некий тупик, и, по словам дипломата, после эфира нигде не говорится ни о каком вот этом интервью, нету ссылок, британцы на связь нигде на связь не выходят, публикации нет и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть вот такая ситуация. Нам, конечно, тоже приходится верить исключительно на, да, слова Дмитрия Полянского, что такое произошло. Но я вот подумала, на фоне всех сообщений, что Россия, значит, готовится напасть на Украину якобы, а Киев как будто бы не провоцирует. Вот если все-таки такая информация будет всплывать, ну, наверное, это не единичный случай, может быть, действительно, есть еще какие-то такие сюжеты, которые где-то там мелькают. Но неужели это кого-то не убедит в том, что все-таки провокация, откровенные провокации и откровенные нарушения Минских соглашений происходят? Все об этом знают, и все как
все
бы...
Все об этом... Слушайте, но я уж... Мне кажется, потому что все понимают и знают, ровно поэтому и американцы, и британцы, и австралийцы эвакуируют...
Спокойно все эти сюжеты еще снимают,
эвакуируют,
да?
Своих граждан. Но потому что они прекрасно все знают и понимают. Россия первая уже об этом много раз говорили. Не собирается. Нет таких планов по нападению. Будет ли защищать, звучат голоса, так сказать, мнение, что да, будет.
Ну и свое мнение по поводу всей этой ситуации вокруг британского телеканала, нарушение Украины Минских соглашений, высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
Естественно, что правительство тех стран, откуда прибывают добровольцы, наемники, должны дать соответствующую оценку деятельности своих граждан или подданных на территории Украины. по возможности пресечь вот эти тенденции к интернационализации конфликта. Поскольку если интернационализация будет продолжаться, то вот в этот конфликт, как в мясорубку, будут втягиваться люди, организации из самых разных стран. И это, конечно, станет дополнительным фактором, осложняющим достижение какой-либо договоренности.
Это ведь история, перекликая вот Sky News, да? Это же история перекликается с историей, которую мы обсуждали, BBC, да, которую назвали Харьков украинским, Харьков назвали российским городом, угу. Да. Это демонстрация полного непонимания ситуации. Но ни журналисты, ни военные, ни черта не знают, что есть минские договоренности. Ну, то есть, они, может быть, знают, где-то слышали и так далее.
Но... Есть такое словосочетание, да. Что оно подразумевает, мало понятно.
О том, что они нарушают, не нарушают и так далее. Ровно поэтому совершается такое количество ошибок. От непонимания. Есть некая задача, видимо, да, есть эмоции по этому поводу, есть задача обострить ситуацию, она выполняется, а так сказать, а последствия эти... Ну, или там, или какие-то тонкости в этом вопросе. Да плевать, они хотели на все эти тонкости, сложности и так далее. Но просто лепят горбатого к стенке, как принято говорить. Ну, в общем, такие дела. Поехали дальше. Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета.
Знаешь, да. Вот запрет нельзя, запретить нельзя помиловать. Вот сразу, конечно, эта фраза как-то так всплывает в голове, потому что Центробанк хочет запретить криптовалюту, Минфин выступает против. В общем, между собой как-то не договорились. Вместо этого ведомство, ну, то есть Минфин, предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. А почему именно Минфин выступает против? Говорит, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на подобные преступления, где там используется криптовалюта. При этом официально концепция Минфина в Банк России не поступила. То есть тоже, знаешь, вот высказались против. А как между собой будут тогда взаимодействовать специалисты Минфина и специалисты Центробанка, чтобы, да, прийти к какому-то знаменателю?
Это же... Потому что нет конкретики, с одной стороны, и с другой. Есть информация, есть предложение, инициатива, но ведь она должна быть подробно расписана, алгоритмы, прочее, прочее, чтобы было чему возражать. А пока, собственно, есть
все
идея...
Все высказывают свою позицию.
Да, пока есть идея, есть другая идея. Когда она будет оформлена, тогда, соответственно, наверное, и Минфин тоже подробнее, так сказать, оформит свою позицию.
Ну, надо или не надо запрещать криптовалюту. Много мы слышали мнений, да, и ответов на этот вопрос. Давай послушаем еще один такой ответ. Руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ Минфин России, доктор экономических наук и почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш, вот что сказал.
Рынок меняется, структура рынка меняется. Появился вот этот огромный новый сегмент, а мы от него в стороне. Ну, мы просто хуже себе делаем. Да, трудно, да, это новое, да, этим нужно заниматься. Да, у нас очень мало людей, которые понимают в этом. Но это не значит, что не надо заниматься. Эта экономика развивается вот и в этом направлении тоже. Если мы не будем на этом направлении, так сказать, действовать, то, значит, мы останемся в данном случае на обучении.
Ну, потому что сколько стран занимаются тем, чтобы, наоборот, развивать эту отрасль, этот рынок, криптовалюту и так далее, и все,
но
что
кто?
С этим связано.
Ну, кто? А Китай взял и отказался, запретил к чертовой матери,
дело,
и все, понимаешь ты. Но вторая экономика в мире, или первая, просто запретила решение, решение приняли политическое, все, больше нет. Говорят, что сейчас Россия на третьем месте по майнингу крипты в мире, и что-то там 7 триллионов рублей, что ли, на общих, ну, в целом у россиян. В криптовалюте.
Ну, Центробанк, напомню, да, видит в криптовалютах риски в отношении, да, финансовой стабильности, благосостояния граждан, спонсирование преступной деятельности. Ну и тут, конечно, мы понимаем, что и мошенники, действительно, они всегда очень активно действуют в любой сфере, но и здесь тоже не исключение. Но опять же, как вот Игорь Варежь говорит, ну, если мало людей, кто в этом понимает, это не значит, что надо сразу запрещать от этого отказываться.
Или что это плохо.
Да. Да, то есть надо просто в этом разбираться, над этим работать.
Омикрон, штамм коронавируса, может стоить миру 0,5% ВВП. Вот сейчас я произнес коронавирус. Мне кажется, что пришло время, чтобы вот к коронавирусу нужно какое словосочетание добавлять. Ну, типа, вот там запрещенная организация, знаешь, там, или что-то такое.
Нежелательная, да? Нежелательная во всем мире организация.
Да, что-то можно надо так придумать к коронавирусу. Да.
Ну, смотри, есть базовый сценарий на 2022 год по поводу мирового ВВП. Прогноз такой, что вырастет на 4,5%. Есть при этом там, знаешь, ну, прогнозы, понятное дело, что и по еврозоне отдельно прогноз, и по США, и по Китаю, и так далее. Но в целом говорится о том, что, конечно же, главный риск вот, исполнения или неисполнения этого сценария – это новый штамм омикрон. Возможно, конечно, еще какие-то, да, там, угу. Ну, в общем, коронавирус, одним словом, вот это вот нежелательное,
да,
явление.
Нежелательный вирус, да.
Может снизить темпы восстановления мирового ВВП до 4%. То есть, таким образом, вот эти вот 0,5%, да, процента, они могут исчезнуть по итогу. Прогноз будет один, а в конце 2022 года эффект будет совершенно другой. Ну, что тут влияет, да, как омикрон влияет на ВВП? Это понятно, что люди болеют, не выходят на работу, не покупают там, да, находясь в карантине, что-то, что могли бы купить, значит, происходит разрыв глобальных цепочек, там, логистики, поставок и так далее, и так далее. Отсюда инфляция, отсюда рост цен. Это нам все понятно. Но все прогнозы в текущей обстановке, как мы понимаем, они весьма условный характер носит, и об этом в частности напомнил заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, доцент Денис Мельник.
Пошло не по плану. У нас можем дать послушать Дениса Мельника? Можем, да? Давайте тогда послушаем Дениса Мельника, его мнение.
Все прогнозы отталкиваются от существующей ситуации, которая может непредсказуемо измениться. Мы не знаем, что будет со штаммом омикрон, мы не знаем, появятся ли другие штаммы. Поэтому мы, исходя из этого, не знаем, будет ли происходить ужесточение денежно-кредитной политики. Если мы предположим, что этот прогноз сбывается, то 0,5% ВВП – это, конечно, много. Это будет очень существенная сумма.
На самом деле в этом сценарии там не все так радужно и хорошо, потому mm-hmm. что там говорится о том, что и рост цен будет продолжаться, и инфляция будет расти. Конечно, в разных странах ситуация будет обстоять, понятное дело, что по-разному, но тем не менее, вот из положительного, знаешь, чтобы на хорошей ноте здесь закончить, что в этом сценарии говорится хорошего? Что в странах большой семерки ожидается создание не менее 9 миллионов рабочих мест, что станет самым высоким показателем с 80-х годов. Вот такой
оптимистично,
плюс, понимаешь, вот такой,
да,
плюс
оптимистично.
Я нашла.
Хорошо, поехали дальше. Еще одна история про коронавирус. Пока мы говорили, да, про этот приставку к коронавирусу, я придумал.
Давай.
Естественная инфекция. Признана естественной инфекцией на территории той или иной страны. Вот, например, на территории
России. Но это не значит, что она нежелательна. Мне кажется, это очень важно.
Да, нежелательная, но естественная. Да, признана естественной. Ну, в смысле, что не искусственно созданная, да, а естественно появившимся.
А мы можем тут стать
коронавирус, естественно появившийся.
Понимаешь, уверенно.
Вот так все на этом настаивают. Ведь нельзя ни в Ютьюбе, ни в Фейсбуке оспаривать эту теорию. Поэтому, собственно, можно взять на вооружение. Поехали дальше. Да, в общем, ученые из Ухани сообщили о новом коронавирусе.
Все верно. Значит, выявили в Африке, при этом ученые из Ухани, да, мы понимаем, уже мы слышали этот город, прекрасно его теперь знаем, благодарим и так далее, и так далее. Значит, может нести потенциально может нести опасность для человека, говорят уханьские врачи. Сообщают, что обнаружен у летучих мышей. Ничего тебе не напоминает, да? Пока циркулирует в этой популяции. Отмечают, что он обладает скрытым потенциалом мутировать и в результате получить способность проникать не только в клетки животных, но и человека.
Да, вот воздержитесь от потребления в пищу южноафриканских летучих мышей. Хотя бы на время, пожалуйста.
Но при этом, знаешь, единственное, есть пока хоть какое-то успокоение. В центре «Вектор» говорят, что речи о новом коронавирусе, который был бы способен активно распространяться среди людей, не идет. Вот такие комментарии приходят, говоря об этом новом коронавирусе. Очень хочется верить, но у меня лично уже была, истерика, когда я эту новость, конечно, прочитала. Думаю, сколько можно? Это что такое? Уже все, уже хватит. Это нежелательное понятие организации и так далее. Надо додумать.
Признано естественной на территории планеты Земля. Да. Коронавирус, инфекция признанная естественной на территории планеты Земля. По-моему, замечательно придумал. Спасибо большое, говорим Татьяне Ладяевой, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости, после чего новости из редакционных центров радиоагентства «Спутник».